Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 12 февраля в ходе первосвятительского визита святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в страны Латинской Америки состоялась встреча с римским папой Франциском. Об этом историческом событии мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. В студии преподаватель Одесской духовной семинарии, доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите о событиях, предшествовавших встрече патриарха с папой.
Давно уже идея встречи московского патриарха и римского папы носилась в воздухе. И точно известно, что 20 лет назад патриарх московский, всея Руси Алексей II, также был не против встретиться с тогдашним римским папой Иоанном Павлом II. Встреча эта готовилась, но ее осуществлению помешали события в Украине, когда униаты захватили много православных храмов в Западной Украине. И эти действия никак не могли увязаться с встречей патриарха и папы, потому что если они встречаются, то это говорит о том, что есть какое-то взаимопонимание между ними, они готовы общаться. А здесь как можно общаться и улыбаться друг другу, если имеют место такие насильственные действия в отношении к нашей церкви, к нашим приходам. И потому тогда встреча не смогла состояться. Но по прошествии 20 лет была найдена возможность осуществления этого проекта. Хотя и нельзя сказать, чтобы та прежняя проблема полностью упразднилась, что она совершенно не актуальна в наши дни. Но, наверное, в целом ситуация начала меняться к лучшему, и знаком этого явилась эта встреча.
Какие вопросы были затронуты в ходе этой встречи?
Различные вопросы обсуждались в этой встрече, хотя журналисты не были ее свидетелями непосредственными, они только первые несколько минут там присутствовали в зале. Но, судя по декларации, обсуждались вопросы, прежде всего, связанные с притеснениями христиан на Ближнем Востоке. Это действительно катастрофа религиозная, гуманитарная, когда сотни тысяч христиан вынуждены покидать свою страну, свои дома, спасать свои жизни только потому, что они стали жертвами религиозного, в частности, исламского экстремизма. И то, что эта тема обсуждалась на таком высоком уровне, не случайно. Это попытка каким-то образом повлиять на эту ситуацию, достучаться до мировых лидеров и религиозных и государственных с тем, чтобы они предприняли совместные усилия, доброй воли, чтобы эти люди, которые имеют полное право жить в своей стране, на своей территории, могли делать это, не опасаясь за собственную жизнь и безопасность.
Почему в качестве встречи была выбрана именно Куба?
Я думаю, что Куба была избрана в качестве нейтральной территории. Об этом, в частности, говорил митрополит Иларион Алфеев, что святейший патриарх Кирилл не хотел встречаться с римским папой в Европе, потому что территория Европы омрачена многими конфликтами именно между нашими церквами. И была избрана Латинская Америка, территория, с одной стороны, христианская, богатая своим религиозным потенциалом, и вместе с тем территория, на которой никогда не было конфликтов между православными и римо-католиками. В частности, даже в самой декларации говорится, что на пересечении мировых путей они встретились, и это даже в буквальном смысле слова так и было. Они встретились в аэропорту. Это было даже не в каком-то здании, каким-то образом причастным к религиозной конфессии, к римско-католической или к православной, а такие здания есть в Гаване, разумеется, а встретились именно в здании аэропорта, чтобы подчеркнуть, это встреча на нейтральной территории.
Каковы были причины этой исторической встречи?
Я думаю, что главная причина состоит в том, что сам Господь Иисус Христос молился о единстве, то есть «да будут все едино». Это слова из первосвященнической молитвы Господа Иисуса Христа. Мы должны стремиться к христианскому единству. Если мы ничего не будем в этом направлении делать, то мы не будем исполнять заповеди Христа. Поэтому какие-то контакты, безусловно, нужно поддерживать. И, собственно говоря, все остальные патриархи поместных православных церквей давно уже встречаются с римским папой, и в их встречах не бывает уже как бы никакой сенсации. Просто так сложилось исторически, что именно московский патриарх никогда с римским папой не встречался за всю историю существования нашей церкви. Но это не означает, что это в принципе было невозможно. Просто раньше так складывались обстоятельства, что у них и не было и возможности, и повода, но и были препятствия для их встречи, как вот в частности то, о чем мы говорили по поводу возможной встречи патриарха Алексея II и папы Иоанна Павла II. Здесь по возможности постарались устранить все какие-то препятствия, и потому я думаю, что само по себе стремление к взаимному какому-то общению, к сотрудничеству в тех областях, где это не нарушает наших вероучительных установок, вполне возможно, не только с римо-католиками, но и с представителями вообще любой христианской конфессии.
Какие цели и задачи ставились перед данной встречей?
Думается, что все эти цели и задачи отражены в декларации. И здесь говорится именно о том, что православные и католики друг другу не враги, они способны к сотрудничеству, и есть довольно большое поле для этого сотрудничества. На самом деле гораздо больше у нас точек соприкосновения, нежели разделения. Разделения касаются области вероучительной, ну и, конечно, области юрисдикции, потому что, собственно говоря, римский папа себя считает главой всех христиан, он единственный полновластный глава Римо-католической церкви, и в этом отношении догмат о примате папы, о том, что он главный вообще священник во всей церкви, он нами не приемлется и никогда не будет принят. Потому вероучительные вопросы вообще не ставились на повестку дня. Изначально было решено, что ни в самом процессе беседы, ни в итоговом документе не будут затронуты вопросы не догматические, не вообще богословские, а только те вопросы, которые касаются сферы социальной, общественных отношений, конфликтов военно-политических, ну и противостояние в Украине, что было рассмотрено как отдельная тема.
Кто был инициатором этой встречи?
Насколько мне известно, была обоюдная инициатива и со стороны московского патриарха. Были сделаны заранее заявления о том, что он не видит препятствий для встречи с римским понтификом. И римский папа также говорил о том, что эта встреча для него вполне желательна и возможна. Поэтому, когда удачно сложились обстоятельства, что и патриарх Кирилл совершал путешествие в Латинскую Америку, и римский папа посетил Мексику, и как раз они оба через Кубу пролетали, они там пересеклись, и это не было ни для кого лишней траты времени, не нужно было специально корректировать свой график. Это было очень удобным временем и местом для того, чтобы встречу эту провести.
Что мешало этой встрече ранее?
Мы об этом уже, собственно говоря, и сказали. Мешали те конфликты, которые имели место прежде всего на территории Украины, агрессивный прозелитизм со стороны Римской Церкви, насильственный захват храмов, избиение православных священнослужителей. Сейчас это все просто поутихло, мы об этом стали забывать. Но в 90-е годы об этом постоянно говорили на телевидении, в газетах, в православной прессе. Эти случаи были очень многочисленные. Это был буквально случай вопиющего насилия над нашими священнослужителями, над нашей собственностью. Конечно, можно вспомнить предысторию всего этого, потому что зачастую униаты отнимали те храмы, которые раньше когда-то им принадлежали, до событий послевоенного периода, когда все эти храмы по решению Сталина были переданы нашей церкви. Безусловно, мы не забываем историю, но мы предлагали как-то это решить мирным путем, создать комиссию по согласованию, по передаче, по нахождению каких-то взаимоприемлемых решений. А они просто взяли и насилием грубым отняли ту собственность, которая действительно раньше им принадлежала. Но при этом пострадали реальные люди. Это было сделано буквально таким варварским путем. Можно было это сделать цивилизованно, найти какие-то удобоприемлемые решения. Поэтому, когда все это стало происходить, ясно стало, что рано еще встречаться главе Римской Церкви и нашему предстоятелю.
Какие впечатления от встречи с Фиделем Кастро у патриарха Кирилла?
У него самые светлые впечатления остались, насколько я понимаю, от встреч с этими лидерами кубинской революции. Известно, что святейший патриарх Кирилл поблагодарил Фиделя Кастро за то, что он посодействовал строительству нашего православного храма, именно московской патриархии, в столице Кубы, в Гаване. И Фидель Кастро проявил интерес к предстоящей встрече патриарха Кирилла с римским папой. Что касается Рауля Кастро, то он очень кстати привел пословицу о том, что всякая, даже самая длинная дорога начинается с первого шага. Под первым шагом он как раз имел в виду эту встречу римского первосвященника с московским патриархом. Я, собственно говоря, думаю, что это говорит о их надеждах на то, что со временем наши отношения будут улучшаться.
Что представляет собой совместная декларация, подписанная первоиерархами церквей?
Это документ, состоящий из 30 пунктов, в которых отражены основные аспекты той беседы, которая как раз и состоялась в Гаванском аэропорту 12 февраля. Безусловно, это была заранее подготовленная декларация, и окончательно она была согласована только поздно вечером 10 февраля. Причем оба, и иерарха, и православный, и римо-католический, непосредственно принимали участие в редакции окончательного текста. Так что не нужно думать, что это третьи лица какие-то берут на себя ответственность за этот документ. Нет, безусловно, и лично патриарх Кирилл, и папа Франциск, они проверяли этот текст, чтобы он полностью соответствовал их точке зрения на этот документ. Емкий документ, хотя он не такой уж большой по объему, эти 30 пунктов, они не такие уж пространные, но там говорится о многих важных вещах и о конфликте в Сирии, и о ситуации в Украине, и о ситуации в мире в целом, о тех проблемах, которые волнуют и католиков, и православных. Я думаю, что документ составлен вполне грамотно, сдержанно, взвешенно, и там нет ничего шокирующего ни для православных, ни для католиков.
Какие пункты декларации обращают на себя особое внимание?
Ну, для меня особенно примечательными были те пункты декларации, которые касаются осуждения однополых браков, абортов, эвтаназии и биомедицинских репродуктивных технологий. Это действительно очень важные пункты в жизни вообще современного человечества. Эти сферы очень животрепещущие, актуальны. И в этих как раз пунктах мы с католиками полностью согласны. И слава Богу, что это было отражено, потому что именно на этих фронтах мы можем с ними воевать плечом к плечу. И я бы сказал даже больше. Кроме нас и католиков, больше фактически никто за это и не будет ратовать, за то, чтобы браки были нормальными, а не однополыми, чтобы поставить предел, наконец, этому страшному злу, абортам, чтобы прекратить распространение эвтаназии, чтобы не позволять так свободно оперировать репродуктивными технологиями. Это, наверное, последние остались крупные силы, по крайней мере, в Европе. Православная церковь и Римо-католическая, которые стоят на традиционных христианских позициях и которые противодействуют распространению этого зла.
Какова реакция греко-католиков на эту декларацию?
Реакция была довольно резкой, насколько можно судить по интервью униатского патриарха Святослава. Ему не понравились некоторые пункты этого документа, хотя в целом он нашел там и много позитивных сторон. Не понравилось ему то, как описывается конфликт в Украине и, как говорится, о отношении именно к униатству. Я бы сказал так, что, возможно, тут есть какая-то личная обида. И об этом он, не скрывая, и упомянул, что ни его лично, никого из представителей его церкви греко-католической не пригласили для обсуждения этого документа. И с его точки зрения, те, кто участвовали со стороны католической в составлении декларации, плохо владеют ситуацией внутри Украины, поэтому они могли не вполне адекватно отразить его точку зрения. Но с другой стороны, мне кажется, что все-таки для патриарха Святослава папа является непосредственным начальником. Поэтому говорить что-либо вопреки римскому понтифику для него может быть чревато последствиями. Так что в любом случае, если папа на себя взял ответственность именно за такой текст, то им с этим придется смириться.
Будет ли продолжаться совместная работа по основным пунктам этой декларации?
Дай Бог, чтобы это происходило. Для того они были составлены, чтобы не остаться просто на бумаге, чтобы они воплощались в жизнь, чтобы христианство возвращало себе определенное влияние в политической жизни мировой, потому что мы видим страшную тенденцию. Христианство все более вытесняется куда-то на периферию политической жизни. И нужно каким-то образом противодействовать этой тенденции. То есть христианство — это должно быть реальная мировая сила, которая вправе отстаивать свои, по крайней мере, собственные интересы. Вот об этом и говорится в декларации. Поэтому я считаю, что те пункты, которые отмечены, которые зафиксированы, должны воплощаться в жизнь.
Какова роль Русской Православной Церкви в Латинской Америке?
Эта роль довольно значительна, но она касается прежде всего эмигрантов. Разумеется, эмигрантов из Российской империи, из Советского Союза, из России, из Украины. Вот эти четыре волны эмиграции, которые были в течение последнего столетия, они оставили довольно большое количество наших соотечественников на территории Латинской Америки. И эти люди, хотя они зачастую уже утратили вообще даже знания языка, и русского, и украинского, свою веру они продолжают сохранять. И они хотят по-прежнему быть прихожанами православных храмов. Конечно, больше приходов в Латинской Америке имеет именно Русская православная церковь за рубежом, нежели московский патриархат. Но поскольку мы уже объединились, то те приходы русской православной церкви за рубежом, которые признали это объединение, они теперь находятся с нами в евхаристическом общении. Они осуществляют совместно с нами вот эту общую миссию по окормлению потомков наших эмигрантов. Была интересная ситуация в Парагвае, когда как раз обратились эмигранты и потомки эмигрантов к патриарху Кириллу, чтобы он прислал священника для того, чтобы он служил в Асунсьоне, в том храме, который еще с 1939 года там существует, построен эмигрантами. И любопытно то, что сам по себе этот храм и эта община, они находятся в юрисдикции зарубежной церкви. Но священника у них нету, и они обратились с просьбой, чтобы его прислали не к иерархам зарубежной церкви, а именно к патриарху Кириллу. И он лично сразу пообещал решить этот вопрос. Обратился непосредственно к своему подчиненному, к владыке Антонию Богородскому, и дал ему задание туда священника направить. То есть это уже пример того, что наше объединение с зарубежной церковью реально состоялось, что это вполне действенный союз, призванный обеспечить вполне продуктивное, эффективное духовное накормление в Латинской Америке. Есть наши приходы и в Бразилии, и в Аргентине, и в других странах. Может быть, их не так много, как хотелось бы. Но, с другой стороны, надо признать откровенно, что все страны Латинской Америки – это страны римо-католические. Так сложилось исторически, что там римо-католиков подавляющее большинство, и православие там главным образом распространено именно в среде иммигрантов. Поэтому, безусловно, есть какой-то контингент людей, которые вообще пока никакой религии не принадлежат. И теоретически они могут стать нашими прихожанами, поэтому возможности миссии есть для нашей церкви в Латинской Америке. Но насколько они велики, это вопрос довольно дискуссионный.
Как патриарх Кирилл оценивает итоги встречи с понтификом?
Судя по интервью святейшего патриарха Кирилла, он оценивает эти итоги позитивно. Цели, которые он ставил перед собой, были достигнуты, декларация подписана, и первый шаг сделан. Дальше уже от промысла Божия зависит, насколько будет успешным наше сотрудничество с западными христианами по указанным вопросам. Но хочется верить, что польза для нашей церкви от этого события будет иметь место. И прежде всего именно во внешней сфере, потому что на своей канонической территории мы вправе самостоятельно решить все свои вопросы. Но что касается западных стран, где много наших приходов, а сейчас их становится все больше, особенно в некоторых странах, таких как Италия в частности, мы вполне нуждаемся в том, чтобы наше сосуществование с римо-католиками было мирным, было спокойным и основывалось на взаимном уважении.
Как комментируют эту встречу представители Западной Церкви?
Я могу заметить, что это в основном положительные комментарии. И это вполне оправдано, потому что то, что произошло в Гаване 12 февраля текущего года, это шаг именно навстречу друг другу. То есть мы, как христиане, являемся представителями самой миролюбивой религии, которая учит о Боге любви. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы эта любовь, она царствовала вообще в наших отношениях с любыми людьми. По возможности со всеми мы должны быть в мире. Так об этом учит святой апостол. Поэтому, прежде всего, я думаю, это касается, конечно, отношений между христианами. И то, что нас по-прежнему разделяют серьезные догматические вопросы, не должно портить наших отношений в жизни. Потому что мы сейчас не говорим о каких-то перспективах именно взаимного сближения на почве вероучительной или богослужебной. Это очень сложные сферы, которые, может быть, только через десятилетия, а может быть, через столетия могут быть вообще решены. Но о том, что мы можем сотрудничать с римо-католиками на почве социальной, на почве защиты христианских ценностей, это реальность уже сегодняшнего дня. И в частности, когда решались вопросы о том, чтобы оживить взаимное паломничество православных к святыням Италии, например, римокатоликов к святыням нашей церкви, о том, чтобы мощи, например, святых апостолов Петра и Павла привести для поклонения в Россию, в Украину, или, например, мощь апостола Якова из Испании привести к нам для поклонения. Я считаю, что это только прекрасно, потому что до сих пор эти святыни были доступны только для тех православных людей, которые сами могли посетить эти страны. И то, может быть, не все из них решались прийти и поклониться этим святыням в римокатолических храмах.
Почему эта встреча важна и каковы ее перспективы?
Мне кажется, что важность этой встречи уже в том, что она состоялась. Все равно мы должны это признать как факт. Даже если бы и не было принято никаких важных документов, уже сам по себе исторический факт встречи римского первосвященника и московского патриарха – это уже знак того, что разрушена очередная стена, очередная преграда на пути общения христиан между собой. Но и вместе с тем, я думаю, что все-таки эта декларация принята, является все-таки важным документом. И если она произведет какое-то действие, если хотя бы кто-то из мировых лидеров будет оглядываться на этот документ, принимая какие-то свои решения, примет это к сведению, это будет уже большой шаг вперед на пути добра как такового. То есть этот документ несет только свет, только добро для всех жителей планеты Земля.
Можно ли считать, что это событие является движением к экуменизму или унии?
Нет. Мне кажется, что это преувеличенные страхи. Они уже проявились, и можно было заранее прогнозировать, что они появятся, потому что у нас есть такая часть верующих в нашей церкви, которые ищут, куда бы им приложить свою энергию, с кем бы им побороться вот, внутри нашей церкви, где бы найти какого-то врага. Вот. И они находят этих врагов там, где на самом деле их бывает и не существует. Поэтому, когда начинают говорить, что это шаг к экуменизму, что это предательство христианской православной веры, что это уже участие в ереси и прочее, я считаю, что это абсурдно. Святейший патриарх Кирилл не сделал ничего плохого. Он не совершил никакого противоканонического действия. Он с римским папой не служил, он с ним не молился, он с ним даже не вкушал трапезу, то есть он не нарушил ни одного канона. То, что он с ним разговаривал, нам никто не запрещает разговаривать не только с католиками, но даже и с представителями вообще не христианских религий. Мы общаемся и с мусульманами, и с буддистами, и с иудеями. И в этом нет никакого греха. Мы просто живем на одной земле. Почему бы мы не могли общаться? Поэтому я думаю, что все эти страхи не обоснованы. Святейший патриарх Кирилл – это человек очень образованный, многоопытный церковный дипломат, который постарался соблюсти все те нормы, которые необходимо было соблюсти, чтобы отвести от себя даже малейшую какую-то тень подозрения в чем-то недолжном по отношению к интересам именно нашей православной церкви. Ну а что касается экуменизма, то тут вообще надо просто понять, что под этим имеется в виду. Если это сотрудничество на каких-то вот именно внешних таких вот сферах деятельности, если это речь идет о совместном именно сотрудничестве, синергии, скажем так, в социальной области, то, о чем мы говорили сейчас, то в этом нет никакого греха. Если же имеется в виду совместное служение, то это уже совершенно другое дело. Здесь уже вступают в силу каноны, но эту тему даже никто не поднимал. И уже после этой встречи, когда спрашивали у святейшего патриарха Кирилла, когда вообще возможно объединение православных с католиками, он сказал, что мы, скорее всего, до этого не доживем. И я, в общем-то, разделяю точку зрения святейшего патриарха Кирилла.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.